Михаил Мазель. Небо над верхушками гор. Часть третья. Закат. Глава 11. Читает автор. Первые полосы всех журналов, газет и газетенок занимали сообщения об раскрытии международного заговора и аресте старшего партнера Геогалакса и самоубийстве младшего. Далее следовал отчет об грандиозной секретной операции, удачно проведенной спецслужбами. Прилагались фотографии участников этой истории на разных ее этапах, с той и с другой стороны. Среди них Николас Брандмахер, Стефан Брандмахер, Фил Вармстоун, Джим Мастерсон, Люси Стокли, Брэд Стокли и, наконец, неизвестный убийца. Его фотографии не нашлось ни в одном архиве СБ. Пришлось поместить фоторобот. Благодаря записям, оставленным командором Стефаном Брандмахером, удалось выйти на след террористической организации, производившей под видом оборудования для нужд геологоразведки страшное по силе разрушение оружия. Преступники через Францию, где находился мозговой центр организации, собирались переправить в исторически неспокойные в прошлом точки планеты. Уже были готовы отряды провокаторов, специально обученных для разжигания разного рода конфликтов. В эту организацию оказались вовлечены весьма высокопоставленные лица, в том числе и уже упомянутый шеф такой компании, как Геогалакс. Через день после ареста главы корпорации его младшего партнера нашли застрелившимся на собственной вилле. Он оставил записку: «Мне все равно не поверят, я не хочу видеть, как будут поносить мое честное имя. Слава Богу, что у меня нет детей». К сожалению, назвать операцию СБ полностью успешной было нельзя. Руководителя французского подразделения, а возможно и всей организации, арестовать не удалось. Скудное досье сообщало, что во главе заговора стояла дама старше средних лет, обладавшая огромным состоянием. Пару раз ее видели шефом Геогалакса. Про ее родственников ничего не было известно. Она ни разу не давала интервью. Имелась только одна ее фотография с церемонии закладки первого камня детского парка, на строительство которого она пожертвовала изрядную сумму. Рядом с ней на фотографии стоял рыжий мальчик, одно время живший в ее доме, но незадолго до описываемых событий бесследно исчезнувший. Идею пневмонического пистолета особой разрушительной силы разработал некий Николас Брандмахер, по мнению многих, знавших его форменный сумасшедший, что не помешало ему изобрести свою адскую машину. Начиная с его гибели, потянулась череда непонятных убийств, несчастных случаев и исчезновений. Теперь, благодаря Стефану Брандмахеру, угрозами и обманом вовлеченного в эту операцию, можно было с уверенностью сказать, что все убийства были делом рук одного человека, наемника Баунти. Также становилось ясным, что убийца подчинялся напрямую шефу Геогалакса и женщине во Франции. В свое оправдание спецслужбы предоставили 5 поддельных паспортов на разные имена и 2 чемодана документов, связанных с легальным бизнесом мадам XX, условное имя, под которым она и проходила во всех документах. Как легко догадаться, Стефан в своем признании полностью скрыл все, что могло бы помочь СБ установить, что мадам XX была одной из многочисленных жен Николаса Брандмахера, славившегося обилием и неразборчивостью любовных связей. Особая благодарность следствием была вынесена командеру Филу Вармстоуну, Джиму Мастерсону и Люси Стокли, оказавшим содействие в поимке преступников и делу всеобщей безопасности. Сара бросила газету в огонь. Нельзя было допустить, чтобы Люк прочел статью. Он уже не так мал и многое может понять. Женщина посмотрела в окно. Ее сын красил забор, насвистывая какую-то французскую песенку. Как ни странно, он принял ее и признал, хотя прошло много лет с тех пор, как она отослала его. Больше всего она боялась, что он вспомнит об отце и будет расспрашивать ее. Подросший мальчик легко может усомниться в истории, придуманной его бабушкой, что папа погиб, а мама болеет. Да и как ему отвечать на вопросы о бабушке, почему его забрали от нее и больше не привозят? Бабушка. Сара улыбнулась. Ее мать оказалась куда более ловкой, чем она о ней думала. Подумать только. Все эти годы Сара отсылала этой черной вдове деньги на воспитание ребенка, деньги, заработанные с таким риском, деньги, заплаченные ей, ее собственной матерью. Кому рассказать? Никто не поверит. Дочь работала на мать и не подозревала. Сара опять посмотрела на сына. Он докрасил забор и сидел и смотрел, как два котенка играют на крыльце. Да, теперь ей придется долгое время играть совсем другую, совсем незнакомую роль. Она посмотрела на свое отражение в зеркале, окинув взглядом свою стройную фигуру. Пора заранее покупать более свободную одежду. Что бы сказал Стефан, если бы узнал, что она беременна? Она сама об этом узнала недавно, но эта новость не стала неожиданностью для нее. Хотя Смит был лишь случайным увлечением, она... О, если бы она узнала о беременности в тот день, когда Стефан сообщил ей, что они брат и сестра, она бы испугалась и решила бы, что не будет рожать. Но Стефана нет, и теперь она уверена, что ребенок не от него. Эх, а ведь как было бы здорово опять смешать все карты и шепнуть рыжему, что отец именно он. Если родится мальчик, то она назовет его как брата. Сара удивилась собственному настроению. Она была такой только, когда носила Люка. И потом еще год. «Мам, а скоро мы будем обедать?» «Прости, сын. Сейчас начну готовить. Я совсем забыла, что ты уже большой и много работаешь. Чего тебе больше хочется сегодня? Отбивную или курицу?»